Я вообще не представляю себе ни политика, ни человека, ни писателя, ни женщины, которые могли бы понравиться Путину. Каким образом можно понравиться дьяволу? Дьявол покусал Маргариту Симоньян и превратил ее в чудовищного циника.
Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет.
Маргарита Симоньян находится сейчас в серьезном отчаянии. Симоньян свое отыграла, поэтому ей предстоит исчезнуть с экрана.
Бюст Путина.
Владимир Соловьев, который мразями уже, кажется, обозвал всех, включая Господа и архангелов его, пребывает в состоянии близком к паранойи, но жить в этом постоянно нельзя.
Люди, которые пишут, что российские военные давно собачьи, их надо всех грохнуть, да, сажать и кастрировать.
Сегодняшний человек не должен ни задавать вопросы, ни думать над хитрыми ответами. Сегодняшний россиянин должен иметь своим идеалом бойца СВО, у которого в перспективе героическая смерти белые жигули.
Когда вы услышали его заявление по поводу СВО?
Я подумала, что он совершил очень большую ошибку. Мне стало его жаль.
Агриппина Маркина, вы зло. Вы большое, раздувшееся, распухшее зло.
Это «Навигатор». С вами Ярина Давлетгильдеев и Дмитрий Львович Быков. Приветствую.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Ренат.
Я зарекался неделю назад начинать с Трампа и Путина, но, видимо, придется все-таки сегодня сделать ровно так. Просто столько всего случилось с нашей последней с вами встречи. Сперва Путин, забравшись в подлодку, что вообще так себе политический знак, да, для российской политической истории, окончательно отменил Украину и обрисовал свой план по завершению войны, что, по сути, означает некое создание марионеточного государства. Вообще наговорил много всего смешного про честные выборы и снова поугрожал миру своими ракетами. Потом Трамп оказался от этого в ярости и уже сам поугрожал Путину новыми санкциями. Вот даже Захар Прилепин в печали ноет в своем телеграм-канале второй день, всячески критикуя трампофильство. Так скоро и Байдена, получается, добрым словом вспомнит в России.
Ну, знаете, все-таки, Ренат, давайте начнем с того, что записываемся мы с вами 1 апреля. И это всегда один из самых важных политических барометров. Люди шутят. Шутить они продолжают, но большая часть их шуток касается их личных планов, оценок, а в глобальном плане никаких новостей уже придумать нельзя. И не потому, что невозможно переродить реальность, а потому, что как бы первоапрельская шутка, она ведь должна быть доброй, она должна быть как бы хотя пугающий, но такой, чтобы вот вы ее отменяете и становилось легче на душе. Ну, как увольнение старика Кукушкина, да. А сегодня как-то немилосердно подвергать людей такому испытанию. Ну, то, что можно поверить всему, это совершенно очевидно, но невозможно, по большому счету, кстати, вот это тоже любопытно, невозможно придумать такую вещь, которая бы испугала. Люди, слава богу, вошли в тот режим, когда они готовы ко всему и готовы к худшему постоянно. И это, хотя сейчас это смотрится уже второго, понятно, что ни Трамп, ни Путин уже не могут придумать такого нарратива, который бы испугал человечество. Тут одна девушка дала задание искусственному интеллекту обрисовать ближайшее 10-20 лет, и искусственный интеллект выдал такую пошлость, такую глупость про то, что в Америке усугубляется раскол между Штатами, Россия либо найдет новую точку сборки, либо утонет в тени Китая, Европа увлечется самоуправлением и экоактивизмом. Все это такая пошлятина. Понимаете, ведь хочется верить, что будущее будет не похоже на настоящее, а все попытки как-то предсказать его, исходя из настоящего, абсолютно бессмысленны. Мне кажется, что отвращение вот ко всему происходящему, оно у людей достигло апогея. Есть жажда полной смены парадигмы, ну, такой похожей на христианство. И правда, в искусственный интеллект прав в одном – что времена похожи на конец Рима, когда Рим сам от себя устал и сам от себя ничего не испытывал, кроме отвращения. Вот это любопытно, это парадигма, которая должна смениться. Что касается, так сказать, заплачем ли по Байдену, многие предсказывали, в том числе я, да и нет эксперта, который бы это не предсказывал, что Трампу надоест российская попытка тянуть резину, что Трампу надоест российское упорство, и, в общем, как бы он ни пытался в лучших своих традициях подольститься к Путину, ему, видимо, пора понять, что как бы хорошее отношение с Путиным, доброжелательность, принадлежность к одному психотипу никак не означает внешнеполитического сдвига. Трамп всегда думал, что он, но это немножко его роднит с Зеленским, он всегда думал, что он может личным обаянием переобаять кого угодно. Нет, это не так. И, кстати говоря, личное обаяние его действует только на очень специальную часть аудитории. Это бывший русский иммигрант, который почему-то видит в Трампе капиталиста образцового, хотя очень многие идеи Трампа как раз вполне левые. Да? Либо это такой хиллбилли дурачок, либо это такой, ну, условно говоря, венц, человек из ржавого пояса, который, хотя и не похож на русского иммигранта, но имеет примерно столько же плоское двухцветное политическое сознание. Поэтому трамповское, собственно, обаяние, оно на Путина подействовать не может никак. Путин же, в отличие от русских эмигрантов и ржавопоясных дурачков, они сами себя так называют, в книге Венц так называется «Элегия сельского дурачка», а они же, в отличие от Путина, они все-таки люди доброжелательные, условно говоря. У Путина одно желание – угробить мир. И на таких людей трамповское обаяние не действует абсолютно, как не действует и вообще никакое. Им до определенного периода нравится Пригожин, пока он управляем. А как только Пригожин становится конкурентом, его убирают. А я вообще не представляю себе ни политика, ни человека, ни писателя, ни женщины, которые могли бы понравиться Путину. Каким образом можно понравиться дьяволу, который внутри него действует? Единственный способ быть угодным дьяволу – это делать миру как можно гаже. А поэтому трамповская утопия закончить войну с помощью личного очарования, она, конечно, никуда не приведет. В ближайшее время мы будем наблюдать растущее раздражение Трампа против Путина, растущее чувство беспомощности и как ответная реакция России, направленная, я думаю, на 9 мая, новые и все более масштабные злодейства.
Еще в России День дурака – это день призывника. Дело в том, что 1 апреля абсолютно точно, без шуток, начался в России весенний призыв. Это рекордный призыв за несколько лет. Я, конечно, ни на что не хочу намекать, но складывается ощущение, что рекорд, но не просто так. А вам как кажется?
Ну, 60 тысяч человек – довольно серьезная цифра. Правда, мы не знаем, насколько она верна и насколько… Я думаю, что любым цифрам в России сейчас верить так же нельзя, как и социологии. Но большой призыв масштабный. А не только я, опять же, многие предупреждали, что к 9 мая Владимир Путин должен предъявить два типа результатов. Один из двух. Либо прекращение огня на своих условиях, это можно продать как победу, либо зверство на своих условиях, и это можно продать как победный штурм очередной. Ну, во всяком случае, как обещание завалить Украину окончательно трупами. Я думаю, что Украина в курсе. Я думаю, что Европа готовится к этому. Не знаю, готовится ли Америка, потому что там американская военная помощь в последнее время демонстрирует свою, так сказать, ненадежность. Уже были попытки отключить передачу разведданных, да, ну, заморозить новое оружие. Все мы видели. Я думаю, что обе стороны, и российская, и украинская, готовятся к эскалации. Связано это с тем, что в Украине уже привыкли верить Путину здесь нельзя абсолютно, и не верит никто ни в чем, что бы он ни обещал. А передача под внешнее управление – это ведь, как вы понимаете, не план. Это просто еще одно оскорбление. Это эскалация, которая всегда идет на словах. Украину объявляют нет государством, требуют ее, значит, передачи под управление, каково решение должна принять ООН. Гутерреш при всей своей как бы готовности дружить с Путиным и с ним соглашаться ничего подобного не предполагает и уверяет, что в Украине вполне легитимная власть. Одним словом, обе стороны которые уж друг друга успели изучить как следует, в отличие от Трампа, питавшего некие иллюзии, обе стороны готовятся к тому, что апрель будет полон эскалации, будет полон нагнетания. А не знаю, в какой степени Россия может в ближайшее время обеспечить массированное наступление. Думаю, что может, ее ресурс не ограничен. Но Украина совершенно точно готовится или умереть, или это наступление сдержать. А настроение капитулянских, настроение, что вот хватит воевать, давайте сменим правительство и пойдем на поводу у великого восточного соседа, таких настроений я там не наблюдаю. Равно как не наблюдаю и веры ни в каких миротворцев, ни в китайских, ни в европейских. Украина верит с полным основанием тем лидерам Европы, которые советуют готовиться к долгому сопротивлению. И, собственно, необъявленный визит Бербок в Украину, он как раз говорит о том, что там меру серьезности путинской сознают. Другой вопрос, и вот это вопрос действительно довольно серьезный, а в какой степени Россия готова дожать там всех и превратить Украину в выжженную землю? Есть, безусловно, в России, их процент довольно высок, но думаю, что процентов 20 точно. В России есть люди, которые хотят окончательного решения украинского вопроса, то есть полной ликвидации этого государства. В России есть люди, которые вслед за Путиным дали заразить себя дьявольщиной, то есть вот этим желанием убивать, разрушать, вбивать средневековье, ну вообще вот этой радостью падения, этим восторгом. Но хочу напомнить, что это развлечение все-таки не для многих. Мир не состоит из маньяков. Мир не состоит из людей, готовых подписать дьявольский договор. Иначе бы его давно подписали все, потому что соблазны очень сильные, очень большие. Мы видим, как у Путина все получается на известном этапе, до тех пор, пока не приходит пора платить. Дьявол своих не сдает. Поэтому думаю, что процентов 20 таких людей в России есть. Но есть в России, я уверен, и процентов 70-80 людей, ну там кто-то не определился, но процентов 70 людей, уставших от войны, в России есть точно. Уставших от напряжения, от взаимного доносительства. Вы понимаете, это продолжается в России не 3 года. И даже не 10 лет, которые продолжается война 11. Это продолжается с момента Беслана, условно говоря. И вот последние 20 лет в России доносят, увольняют, сажают главные новости репрессивного порядка. Все живут в страхе и ненависти. Для кого-то это оптимальная среда, как для кого-то сероводород, любимый запах. Но жить в этом постоянно нельзя. Людям начинает хотеться каких-то перемен, позитивных сдвигов, хотя бы какой-то минимальной программы. Поэтому в готовность Украины сопротивляться, я верю, у нее просто выхода нет. А вот в готовность России воевать до последнего украинца я не верю, честно говоря, и думаю, что население России, о социологии которого мы понятия не имеем, нас несколько удивит в ближайшие полгода.
Ну, кстати, готовится к 9 мая и моя любимая, в кавычках, Маргарита Симонян. Она уже украсила себя георгиевской ленточкой, а также украсила этой же ленточкой эфир своей передачи под названием «ЧТД». Кстати, рекордно низкие рейтинги этой программы. Ее смотрят так плохо, что все-таки каналы НТВ ее сместили уже даже за полночь. Она решила, кстати, напомнить в последнем эфире всем врагам фразу «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». И сама Симонян утверждает, что это сказал Александр Невский, кстати, хотя ничего подобного не произносил. Все это лишь плод фантазии советской пропаганды. Но, тем не менее, хочу спросить вас, а кому грозит мечом Маргарита Симонян?
Неумирающий, бессмертный Александр Невский произносит слова, которые с детства отзываются гордостью, уверенностью в любом нормальном русском человеке, мне кажется, даже в том, кто не смотрел фильм и не слышал про Александра Невского и забыл, что такое ледовое побоище. Даже такой человек знает эти слова. «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».
Виктор Симоньян, я думаю, находится сейчас в серьезном отчаянии. И это связано не только, конечно, с ее личной ситуацией, а прежде всего с тем, что где я ей сострадаю полностью. А главным образом это связано с тем, что Маргарита Симоньян свое отыграла. Нужно что-то предлагать России новое. А Я думаю, что даже уже на сегодняшний момент фрик-шоу Владимира Соловьева несколько утомило не только его участников, но и саму Маргариту Симоньян. Посмотрите, из блистательных клоунов первого призыва, которые там были во главе с Гурулевым, например, или Старичаковым, ну кто сейчас остался на поверхности? Кто сегодня еще может как-то позабавить дорогих россиян?
Ну, я спрашиваю, командира, что тебе привезти? Какой подгон? Он говорит, бюст Путина.
Владимир Соловьев, который мразями уже, кажется, обозвал всех, включая Господа и архангелов его, он, понимаете, пребывает в состоянии близком к паранойи, а может быть уже и впал в нее, станет близком к истерике, он тоже понимает, что его скоро будут перемещать. Одна игра не потеха. Нужен человек, который бы предложил какой-то новый нарратив, который бы начал как-нибудь по-новому хвалить Владимира Путина, как-нибудь более определенно ругать Америку, а то Соловьев очень повелся на Трампа и долгое время его почти облизывал. Думаю, что и Маргарите Симоньян нелегко, тем более, что она, в отличие от Соловьева, она как бы фрик не смешной. На лице у Владимира Соловьева написаны все пороки, действительно все. А Маргарита Симоньян по-прежнему остается отличницей, каковой она и была. Она классический тип первого ученика по Шварцу. Она была первым учеником либеральной России, ездила учиться в Америку. Потом стала первым учеником путинской России, стала репортером, повторяющим любую ложь, выгодную государству. Ну, в общем, первым ученикам сейчас не светит. Она старательная, и она, вот что самое ужасное, я же, понимаете, сам будучи отличником, ну, просто отличником немного как бы другого плана, другой школы, я чувствую в ней некоторое родство темперамента. Она изначально всегда хотела быть послушной девочкой. А сегодня послушание не ценится, сегодня нужна инициатива. И хотя дьявол покусал Маргариту Симоньян, превратил ее в чудовищного циника, но она по-прежнему ведет себя как первая ученица. Она по-прежнему демонстрирует послушание. А послушание давно уже не главный добродетель России. Сейчас надо быть таким, либо таким креативным, как Арестович, либо таким, ну, априори доказательным и понтистым, как Юлия Латынина, или надо быть таким сорвавшимся с цепи, как Соловьев. А первым ученикам сегодня в пропаганде делать нечего. Поэтому, как я и предрекал, скорее всего, мы в течение этого года увидим или уход Маргариты Симоньян в абсолютную, как бы, такую... Я не могу назвать это затвором, но она будет меньше мелькать. Да? Либо ее просто заменят на кого-то, либо из участников СВО, либо из Z-литераторов, либо из новых пропагандистов. Она утратила актуальность, она, в общем, надоела. Ездить по Москве с американским флажком ей уже не светит. И я ей бесконечно сочувствую, потому что Маргарита Симоньян, в отличие от всей остальной этой шоблы, не потому что я хочу похвалить женщину, там, что я ранен женской долей, но просто, понимаете, в отличие от всех этих людей, у нее был какой-то внутренний потенциал. Она могла встать на сторону добра. Просто в силу своего, может быть, правильного воспитания народного. Но Маргарита Симоньян не встала на сторону добра. Поэтому ей предстоит исчезнуть с экрана.
Мы всего месяц назад с вами обсуждали Владимира Ростиславовича Мединского, но придется еще раз немножко пообсуждать. Дело в том, что тут птички очень осведомленные напели, что помощнику президента, а также главе Союза писателей, а также председателю военно-исторического общества готовят еще одну должность. Должность – это глава Академии художеств вместо Зураба Церетели. И вообще складывается ощущение, что под Мединского просто решили положить вообще целиком всю российскую культуру. Памятники Мединские, да? Книги Мединские, история Мединские, вот картины тоже теперь Мединские. Пока что только кино не совсем Мединские, и то говорят, что недолго осталось. А как вам кажется, вообще по Сеньке эта шапка? Быть главным по культуре в сервисе?
Я не могу это как-то интерпретировать, потому что, во-первых, слухи недостоверны, во-вторых, сделать Мединского главой Академии художеств значит сделать его смешным. Я понимаю, там военно-историческое общество, он, по крайней мере, хотя бы историк. Я понимаю, глава Союза писателей, он хотя бы номинальный писатель. Но сделать его главой Союза художников, все равно, что сделать его главой профсоюза жестянщиков. Условно говоря, это не его. А, наверное, для Владимира Путина характерна тоже такая тактика Ивана Грозного. делать всех своих рабов еще и немного смешными, чтобы главпахан был только один. Это правильно. Ну, то есть это логично. А надо все время демонстрировать ничтожество танкашей, их вождей. Но если под Мединского действительно кладут всю культуру, включая, вы правы, возможный кинематограф, то эта тактика скорее вызывающая оптимизм. Потому что Мединский, как много раз уже тоже мы с вами говорили, он не фанатик, он циник, он бюрократ, управляющий этим делом, причем бюрократ, находящий очень профессионально выгодные государству формулировки. Если бы на культурные должности, на хлебные должности выдвигались, условно говоря, члены Союза 24 февраля, ну то есть истинные фанаты, задыхающиеся от невостребованности, там, кипящие от злобы, что их недостаточно замечают, это был бы плохой расклад, это был бы раб. А в России раповцы не нужны, не нужны искренние и, в общем, довольно плоские личности вроде Авербаха. В России нужны люди вроде Ставского. Вот Мединский, он и есть такой Ставский, которого никто не помнит, как главу Союза писателей. Он был абсолютно послушный циник, он именно благодаря его решению был арестован Мандельштам. Вот как бы он принял это решение, что делать с Мандельштам, вы решаете. Это он решил арестовывать. Но при этом Ставский был бюрократ, а не идейный вождь. И я думаю, что появление... Да, кстати, потом на фронте погиб, там, не знаю, при каких обстоятельствах. Я думаю, что появление Мединского в качестве главменеджера по культуре это лишний раз показывает, что этой власти искренние сторонники не нужны. Ей нужны управленцы. А это... Удобно, безусловно, как всегда, как все ее решения, удобно на коротких промежутках. Ну, а в экзистенциальный момент, в критические, управленцы первыми перебегают. Поэтому я абсолютно убежден, что Владимир Мединский еще расскажет нам много интересного.
Про кино давайте поговорим. Любопытный список опубликовало Министерство просвещения. Это список фильмов, которые рекомендованы к просмотру школьниками. И больше в этом списке, он давно существует, просто его подредактировали. И больше нет фильмов с критикой сталинизма. Да? Пропали, например, такие картины, как «Холодное лето 53-го», «Покаяние», «Проверка на дорогах». Также пропали фильмы, которые в СССР критиковали за нарушение норм морали. Например, «Чучело», «Маленькая Вера» пропала. «Красная», «Калина Красная» пропала. Зато попал в этот список фильм Сарика Андреасяна «Онегин». И в продолжение также темы, которую мы обсуждали, исключили из списка фильм Андрей Рублев-Тарковского. Вообще, все это симптоматично?
Ну, вот насчет Андрея Рублева-Тарковского, его 60-летие, первой редакции «Страсти по Андрею», довольно широко обсуждается в мире. Вышел целый номер большого киноведческого славистского журнала, посвященный «Страстям по Андрею». И это лишний раз говорит о том, что картина эта, она не антисоветская, не советская, она удивительным образом не советская, она задает другую систему ценностей, другой критерий.
Ну хорошо, ты мне скажи по чести, Тёмин народ или не Тёмин? А? Не слышу.
Тёмин. Только кто виноват в этом?
Да по дурости собственной и Тёмин. Ты что ли грехов по темноте своей не имеешь?
Да как не иметь?
И я имею. Господи, прости, примири, укроти.
Это спорный, во многих отношениях наивный, но абсолютно гениальный фильм о том, как художник притворяет кошмары своего века в свои волшебные краски. Вот это такая исповедь Тарковского, на самом деле, ну, отчасти при участии, конечно, Кончаловского, который помогал придать сценарию некоторый шейп, контур, форму. Но фильм этот сам по себе, он не может находиться ни в каком списке рекомендаций. Он отменяет любой список. Как писали о нем в «Коедию синема», это фильм Библии фильмов, как Библия книга книг. Этот фильм задает новый отсчет времени. И у Тарковского каждая следующая картина была лучше предыдущей. И «Солярис», «Зеркало» – это еще новые высоты на этом пути. Но Андрей Рублев по сравнению с Иваном Детством – это скачок через пропасть. И поверить, что человек в 30 лет способен такой скачок совершить, само по себе это ломает любую педагогическую, идеологическую систему нынешней России. Это фильм очень отважного духовного освобождения. Понимаете, вот после этого фильма, при всем уважении, например, к Сергею Бондарчуку, после этого фильма Бондарчука просто нет. После одной сцены «Зимнего распятия» Бондарчук упразднен. Хотя Сергей Бондарчук лучший из советских режиссеров. После этого фильма всерьез обсуждать Никиту Михалкова невозможно. Не потому, что это фильм религиозный. Это как раз фильм очень наивный в религиозном отношении, что в свое время Синявского и удержало от консультирования. Тарковский звал Андрея Синявского консультантом. Он был видным иконоведом и собирателем икон. А Синявский сказал, что очень наивная картина. Да, она очень наивная. Но, тем не менее, при всей своей наивности, это фильм человека с другими установками. С установками не на служение советской власти и на возражение ей. Это фильм человека, который живет в другой парадигме. И само по себе, я помню хорошо, я помню, что появление, первый просмотр этой картины где-то на самом утреннем сеансе в очень отдаленном провинциальном кинотеатре, это абсолютно, он же шел третьим экраном, это абсолютно переменило мою систему ценностей. Это заставило меня смотреть на русскую историю, на русское искусство, на свое предназначение в мире. С другой точки зрения, вот Андрей Рублев был возможен в Советской России. В нынешней России ничего подобное невозможно. Потолок нынешней России – это хорошая, талантливая, технически грамотная стилизация. Не буду приводить примеров. Но ничего подобного этому революционному слому, этому прямому коридору между тобой и XIV веком современной России предложить не может. Уже потому одному надо запрещать эту картину, что она современному состоянию страны ставит диагноз ничтожества. А это не тот диагноз, с которым можно вырасти настоящим патриотом.
А то, что пропали такие картины, как «Чучело» и, например, «Холодное лето 53-го», это тоже, мне кажется, важная деталь.
«Чучело», «Холодное лето 53-го». Это, кстати говоря, горячо поздравляю Прошкина-старшего Александра Анатольевича с 85-летием. Крупный режиссер, и некоторые его картины, особенно ранние, такие как «Инспектор Гул» или «Ольга Сергеевна», они были, конечно, для своего времени большим, в том числе интеллектуальным прорывом. Я Прошкина люблю. «Холодное лето 53-го» – безусловно, лучший фильм перестройки. А «Покаяние» ведь не фильм перестройки. «Покаяние» – это позднесоветский проект. А вот первый фильм после краха советской власти, фактического краха, это, конечно, «Холодное лето». Исчезновение этих картин, исчезновение «Чучела», гениального, страшного и, кстати говоря, очень авангардного фильма Ролана Быкова, это лишний раз показывает, как далеко мы все откатились от прекрасного времени конца 70-х, начала 80-х, от времени осознания, по крайней мере, осознания того, в какую бездну мы провалились. Потому что и «Сталкер» Тарковского с его постиндустриальным пейзажем, пейзажем, где угадывался Чернобыль, что «Чучело» Быкова с таким же пейзажем духовного Чернобыля, провинциальной школы, это были очень внятные и очень серьезные констатации глобального постмира, мира глубокого кризиса, в который мы провалились. И «Чучело» сегодня смотрится, как ни странно, более актуально, чем «Подростковый возраст», «Адольсенс», замечательный английский сериал. Оно, хотя и не снято одним кадром, но тоже там есть потрясающие сцены там драк, избиений, сожжений чучел под рок-музыку. Совершенно авангардный для своей эпохи. Я помню, что я «Чучело» смотрел с мукой, с болью. Это во многом был репортаж из моей школы. Но все-таки сегодня оно просто большинству детей будет непонятно. Они не поймут самого масштаба проблем и самого масштаба быковского отношения к ним. Вот я ужасно горжусь, что у меня два таких однофамильца – Василий и Ролан. А исключение этих фильмов, не скажу из школьной программы, но из списка рекомендуемого кино, оно характерно, оно нормально. Ведь понимаете, вот в чем главная цензура. Главное, что людям запрещено напоминать о масштабе. Им запрещено помнить, что их страна была великой. Поэтому, так сказать, наивный антисемитизм нынешней российской пропаганды. Действительно, СССР был плоская, простая страна. Но при всем при том, он даже в своей двухмерности был в разы умнее, чем нынешняя Россия. Он был, может быть, более подконтролен. Мы про современную Россию мы ничего вообще не знаем, как она живет и что там вызревает, какая хтонь. Но одно совершенно несомненно, Советский Союз был гораздо более интеллектуален. Так вот, людям надо внушить, что в России никогда не было умных, талантливых и хороших людей. Само напоминание о масштабе – это главный грех, потому что сегодняшний человек не должен ни задавать вопросы, ни думать над хитрыми ответами. Сегодняшний россиянин должен иметь своим идеалом бойца СВО, у которого в перспективе героическая смерть и белые «Жигули». А, кстати говоря, нельзя не оплакивать чудовищную участь этих людей, ведь это живые люди, которые могли бы прожить совершенно иначе. Но вот они согласились на условия дьявола. И помнить о том, что Россия не всегда была такой, нельзя. Ровно так же в 20-е годы вытаптывалась память о Серебряном веке.
И тут вылезла на свет Божий, молчавшая все 3 года после начала войны, Дарья Донцова неожиданно, и дала интервью блогерка по имени Татарка.фм и жирнейшим образом присягнула, параллельно не забыв наехать на уехавших писателей, в частности, досталась от Донцовой Борису Акунину, якобы он предал читателя, уехал, и дальше буду цитировать, и лишил нас, говорит она, своих книг. «Родина как мама, она одна, маму не бросают», добавила Дарья Донцова под одобрительное кивание ведущей.
Когда вы услышали его заявление по поводу СВО?
Я подумала, что он совершил очень большую ошибку. Мне стало его жаль. Мне стало его жаль, потому что его очень любят в России. У него здесь огромная читательская аудитория, да? И то, что он как-то решил лишить эту аудиторию своих новых книг, ну, это как-то жалко и читателя, жалко его самого.
Вот знаете, когда я смотрю эти кадры, у меня главный вопрос такой, один, простой. Вот люди, которые вот это все видят и слышат, они тоже кивают и добавляют про себя «да-да, предатели лишили нас своих книг».
Ну, сами понимаете, Дарья Донцова с ее мопсами – это далеко не тот образец, к которому готовы прислушиваться россияне. Дарья Донцова, кстати говоря, прямой потомок общественного прокурора на процессе Синявского и Даниэля, она недалеко упала от этой яблони. А Дарья Донцова, я помню, она со мной познакомилась очень оригинально. Она пришла, ее пригласили во времечко вести, да? И она захотела со мной поговорить. Я сказал, что я с вами разговаривать не буду, вы для меня воплощение зла. Зла и эстетического, и человеческого. Она очень обиделась и дала интервью в «Вечерней Москве», где рассказала, что с ней от моего злого ответа случился сердечный приступ, и ей вызвали скорую. А «Времечко» была дотошная такая программа, она подняла все вызовы скорой и вызова туда не нашла. И Донцова соврамши оказалась. Да? Это было очень характерно. Я не отрекаюсь от своих слов. Дарья Донцова, я это сказал предельно вежливо и, как всегда, улыбаюсь. Я сейчас это повторю. Дарья Аркадьевна, вы, она, по-моему, Аркадьевна, хотя Агриппина Аркадьевна, хотя, может быть, я, кстати, и путаю что-то. Агриппина Аркадьевна Васильева. Да, Агриппина Аркадьевна, вы зло. Вы большое, раздувшееся, распухшее зло. И никакие факты в вашей биографии, вроде пережитые вами когда-то и преодоленные вами болезни, я вам горячо сострадаю, никакие факты вашей биографии, вроде вашей любви к животным, они не отменяют этого факта. Вы зло эстетическое, потому что ваши тексты омерзительные, но вы зло и человеческое, потому что вы солидарны с властью в ее худших проявлениях. Вы, будучи сами производителем очень плохого контента, выступаете против того, кто производит очень хороший. То есть, по сути дела, вы пользуетесь ситуацией, при которой Борис Акунин покинул страну и перестал быть вашим конкурентом. Вас радует эта ситуация, но должен вас утешить, вы ему совсем-совсем не конкурент. Ни с какой стороны, ни с какого бока. Я рад, честно говоря, раб тому, что все в России, что было эстетически безобразно, ну, например, шаман, да, оно оказалось и морально растленно, потому что иначе мы оказались бы перед ужасным выбором насчет гения и злодейства. Ну, представьте себе, что кто-нибудь из российских хороших писателей, реально не закомплексованных, а вот реально талантливых, стал бы на сторону СВО, и сейчас бы говорил, что Украина нет государства, ей надо внешнее управление, чтобы, ну, Россия вообще так в последнее время была не шибко щедра на таланты, но чтобы кто-нибудь из реально больших писателей повторил бы путь Андрея Стуцатурова, например, и это еще самый умный из них, ему есть что терять, внук Жермонского, директор Набоковского музея. А есть среди них огромное количество просто люмпинов, которые уверены, что топереч в наше время мы академиев не кончали. Никто из серьезных российских писателей, никто из великих российских музыкантов в диапазоне от Шевчука до БГ, от Аллы Пугачевой до Земфиры, а никто из них не встал на сторону явного зла, никто из них не стал, грубо говоря, Дарьей Донцовой. И это вызывает определенную, ну, как сказать, определенное уважение, потому что бог шельму метит. Сначала человек демонстрирует всем свою завистливую бездарность, а потом его покупают духовной властью, потом у него убирают всех конкурентов, а книги всех нормальных людей запрещают. А в России есть люди, которые молчат. Я уважаю это поведение, потому что они продолжают создавать качественные тексты. Но людей, которые бы стали частью этой пропаганды, которые бы не молчали и при этом были талантливы, нету. И как лишний раз не сказать, спасибо тебе, Господи, ты очень разумно все делаешь.
И, к слову, про тех уехавших, про которых пропагандисты говорят, вот, у вас ничего не получается. Хотел на прошлой неделе, но забыл, посоветовать нашим зрителям послушать новый альбом Noise MC. Потому что Земфиру упомянули, много кого упомянули. Вот Noise тоже пример принципиальной позиции. Вышел у него альбом
очень
потрясающий.
Очень хороший альбом, понимаете? Да. Он, да. Конечно, я не назвал бы его духоподъемным, но, во-первых, он очень совершенен по стиху. И, во-вторых, то состояние души, в котором он написан, то состояние, которое он транслирует, это тоже нужно. Не всегда нужна благость, иногда нужна и ненависть.
Абсолютно так. От песни «Светлая полоса» я лично вообще не могу оторваться, слушаю.
Очень хороший.
Очень крутой текст. Да, и текст сам крутой. И видно, насколько он вырос именно как поэт. И действительно, я вот всем нашим зрителям и слушателям хочу посоветовать.
Состояние изгойства всегда добавляет творческой энергии. И последние альбомы MC, последние песни БГ – это примеры абсолютно неувядающие, несмотря на разницу в возрасте, творческой энергии. И всегда приятно, всегда как-то по-настоящему способствует гордому, высокому самоощущению чувство, что против тебя большинство. Это вообще полезная эмоция, потому что мы равны нашему врагу. И масштаб личности Солженицына да будет для всех примером.
Напоследок еще одного персонажа хочу обсудить и попрощаемся. Тут мир большого телевидения, глянцевых обложек и афиш на Арбате. Вернулся Дмитрий Нагиев после довольно долгого своего отсутствия. Его история довольно интересная. Он в феврале 22-го осудил войну, лишился телеэкрана. Между прочим, напомню зрителям, Нагиев был одним из самых востребованных, дорогих ведущих, да, чего только стоит шоу «Голос». И дальше пропал. Молчал, вообще нигде не появлялся, никак войну не комментировал. И вот в конце прошлого года стало известно, что начались съемки сериала с ним. А на этой неделе вышло аж две глянцевых обложки. Ну и, в общем, вернулся он на все экраны страны. Это тоже некий симптом, и будет больше таких Нагиев?
Знаете, Ренат, это печальная тема. Во-первых, потому что Нагиев, я не могу назвать его, конечно, духовным светочем, но, по крайней мере, профи. Тут же нам подгоняют еще и возвращение Ивана Урганта и вечернего Урганта, как возможный вариант. Хотя мне кажется, что ближайший новый Дранкенштурм пропаганды, он как-то отменит все эти мирные развлечения. Думаю, не дойдет до этого. Но сейчас они пытаются внедрить один нарратив. Значит, кто покается, тех мы пустим. Ребята, вы потеряли очень многое. Вас нигде не будут так любить, как у нас. Правда, и презирать вас так нигде не будут, потому что вас считают обслугой там наравне с извозчиками. И цитируют все время небывшее высказывание Колчака: артистов, извозчиков и проституток не трогать. Но, тем не менее, в России есть такой нарратив отношения к клоунам, своим клоунам. Мы тебя в грош не ставим, но мы разрешаем тебе чесать нам пятки и тискать нам романы. Поэтому мы тебя пустим обратно, если ты поползаешь на четвереньках, если ты, отклячив ягодицы, немножечко перед нами покажешься, лбом в грязь потыкаешься, жопу полижешь, какую надо, мы тебя пустим, простим, со вкусом жопы во рту, но пустим там. И если человек на это идет, ну, я не знаю, какие у него обстоятельства, я надеюсь, что до этого не дойдет все-таки, что, по крайней мере, массового потока желающих вернуться на эту презренную должность, на должность клоуна, чешущего пятки, я думаю, что Scratching Hills, да, я думаю, что большого потока желающих не будет. Потому что, ведь, обратите внимание, быть в России кумиром масс, это значит быть всегда презираемым этими массами. Да, ну-ка сюда, наш мопсик, ну-ка покажи нам, как ты умеешь на задних. Довольно презренная позиция, я бы этого не хотел. И я, в общем, ну, мне легче, я никогда не был телеперсонажем, который получал серьезные деньги. Мой потолок был вести ностальгическую программу «Колба времени», которую я очень любил. А эти все, значит, люди, которые вели знаменитые ток-шоу, ну, их я могу их понять, им тяжело. Значит, нарратив «поунижайтесь, попрыгайте и вернитесь», этот нарратив активен, жив, его внедряют. Уверяю вас, никто из людей, уважающих себя, на это не поведется. Тех людей, которые на это поведутся, я прежде всего горячо жалею. Страшен ад, в который они добровольно на карачках поползут.
О чем поговорим через 7 дней?
А вот через неделю Дональд Трамп сделает такое заявление о интерпретации, которую я просто это вижу. Вот это тот шанс, когда мне дано увидеть, почувствовать. Он сделает такое заявление, очень обоюдное, очень политрактуемое, интерпретация которого все будут заниматься довольно интенсивно. Мне кажется, он сам не всегда понимает, что он говорит, но начать с Трампа в следующий раз вам придется, потому что вся российская пропаганда не будет знать, как оценить это масштабное, вы, как бы сказать, сказывание. Спасибо,
спасибо
и до скорого. Пока.
До скорых. Не забудьте на прощание поставить лайк этому видео, подписаться на канал Ходорковский Лайф, если вы по каким-то причинам до сих пор на нас не подписаны. И призываю не стесняться и комментировать наши передачи, потому что для вас это всего лишь секунда времени, а мы благодаря вашим реакциям, вашим комментариям знаем, что работаем не просто так. С вами был Ренат Давлетгильдеев и, конечно, Дмитрий Львович Быков. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя.